эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе украинские вооруженные силы переходят в наступление.
К настоящему времени наши части вклинились в тыл противника на глубину до 50 километров. За время боевых действий в Харьковской области мы уже освободили 20 сел.
Бывшие депутаты грузинской мечты выступили с новыми обвинениями в адрес посольства США в Грузии.
С логическим связыванием этих фактов обнаружилось, что посольство США поощряло и координировало все это.
Агентство развития США объяснило, кто в Грузии олигарх. Властям страны это не понравилось.
USAID является организацией, которая уже много лет поддерживает Грузию в ряде реформ. Однако туда внедрены люди, которые акцентируются тиражированием тем, придуманных активистами национального движения.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кетти Бочуришвили.
В Харьковской области вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов. Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
В рамках проведения оборонной операции на Харьковском направлении с метой восстановления утраченных территорий.
В рамках нашей оборонительной операции в Харьковской области с целью возвращения утраченных территорий в начале текущей недели вооруженные силы Украины совместно с подразделениями Национальной гвардии и других силовых структур ведут боевые действия. К настоящему времени наши части вклинились в тыл противника на глубину до 50 километров.
Общая площадь территории, возвращенных под контроль Украины в Харьковском и Южно-Бурском направлениях, составляет более 700 квадратных километров, добавил Громов. Ранее в Американском институте изучения войны предположили, что украинцы в районе Балаклеи смогли продвинуться примерно на 20 километров и отвоевать территорию примерно в 400 квадратных километров. О неожиданно сильном ударе во фланг так называемой изюмской группировки российских войск в направлении Балаклеи стало известно 6 сентября. Пророссийские телеграм-каналы сообщали, что Балаклея находится в оперативном окружении и все подъезды перерезаны огнем. Президент США Джо Байден одобрил поставку Украине нового пакета военной помощи на 675 миллионов долларов, сообщает Вашингтон-Пост. По словам министра обороны США Ллойда Остина, Пентагон предоставит Украине 105-миллиметровые гаубицы, военные внедорожники, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы, ракеты «Хаймарс», радиолокационные ракеты «Харм», артиллерийские боеприпасы, а также системы искусственного интеллекта. Предыдущий пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов США предоставили Украине 24 августа. На эти деньги для Украины были закуплены системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и радары для самообороны. Российские танкеры продолжают поставлять нефть в Евросоюз, несмотря на введенный в апреле запрет на обслуживание российских судов в европейских портах. Расследование об этом опубликовал проект схемы украинской службы «Радио Свобода». Как пишет издание со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic, в течение последних месяцев 13 российских судов вместимостью 4-5 тысяч тонн ходили по одному маршруту. Они загружались в портах Черного или Азовского морей и направлялись в сторону румынского города Констанца, не доходя до порта 17-20 миль. После стоянки они пустые возвращаются в Россию. По одному из сценариев передачи нефти с этих судов европейским покупателям, как утверждает проект схемы, нефтепродукты в море перегружаются на судно под европейским флагом и таким образом доставляются в ЕС, чаще всего в Грецию. Схемы отмечают, что все танкеры, которые доставляют в Европу нефть такими способами, принадлежат компании «Волжское пароходство» российского миллиардера Владимира Лисина. В отличие от многих российских олигархов, после начала войны в Украине он не попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании. Ограничения против него ввела только Австралия.
Эхо Кавказа. Новости.
Сын королевы Великобритании Елизаветы II, принц Чарльз, и ее внук принц Уильям отправились в резиденцию Балморал в Шотландии, где находится королева после официального сообщения об ухудшении ее состояния. Об этом сообщает BBC. 8 сентября Букингемский дворец распространил сообщение о том, что 96-летняя королева находится под наблюдением врачей, обеспокоенных состоянием ее здоровья. Сообщение об этом было донесено до членов парламента в ходе дебатов об энергетическом кризисе в стране. Спикер прервал выступление, чтобы сообщить об этом. Во вторник она приняла нового премьер-министра Ли Страс, вопреки традиции. Не в Букингемском дворце, а в Балморале. В среду вечером Елизавета по рекомендации врачей пропустила прием с тайным советом Великобритании, на котором Трасс и ее министры должны были принести формальную присягу. Королева взошла на престол в 1952 году. В 2015 она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии. В четверг после сообщения об ухудшении состояния ее здоровья ведущие британские политики в социальных сетях желают ей скорейшего выздоровления. Эстония с 19 сентября полностью ограничит пересечение сухопутной границы для россиян с туристическими шенгенскими визами, выданными в том числе и третьим странам. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Политическая воля Эстонии заключается в том, что с нуля часов 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия, Польша также введут запрет с этого же момента, сообщил Рейнсалу на пресс-конференции в Таллине. «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами. Вас здесь не приветствуют», сообщил Рейнсалу. «Запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает тех, кто въезжает в ЕС по семейным и гуманитарным причинам». Ранее страны Балтии подготовили заявление, в котором называли пересекающих границу российских туристов угрозой общественной безопасности. Совет муниципального образования «Смольнинское» в Санкт-Петербурге предложил Госдуме обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене для отрешения его от должности. Об этом сообщил депутат Дмитрий Полюга. Петербургские депутаты считают, что решение Путина о начале вторжения российской армии на территорию Украины наносит вред безопасности России и ее граждан. Решение, как отмечает Полюга, было принято большинством присутствующих депутатов «Смольнинского». Депутаты утверждают, что на войне в Украине гибнут и становятся инвалидами молодые люди. Из-за войны страдает экономика.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Наступление вооруженных сил Украины в районе Балаклея – лишь первая фаза масштабного контрнаступления. Киев заявляет о серьезных успехах под Харьковом и намерении развивать полученное преимущество. Москва предпочитает обходить молчанием ситуацию, в которой оказалась российская армия. При этом США утвердили новый пакет военной помощи, обсуждают с союзниками усиление поддержки Украины. Владимир Унанян с подробностями.
Украинская армия, по всей видимости, воспользовалась переброской российских войск на юг, в Херсонскую область, чтобы ударить в районе Балаклеи. Эксперты Американского института изучения войны анализируют наступление ВСУ под Харьковом. По оценкам авторов доклада, украинским военным удалось продвинуться вглубь российской обороны на десятки километров и отвоевать территорию примерно в 400 квадратных километров. Согласно поступающим данным, ВСУ продолжает наступать к юго-востоку от Балаклеи, стараясь перерезать пути снабжения российских войск и создать условия для дальнейшего наступления на восток, на важный транспортный узел Купянск, а также на Изюм. При этом заместитель начальника главного оперативного отдела Генштаба ВСУ Алексей Громов утверждает, что успехи Украины еще более значительные.
В рамках проведения оборонной операции на Харьковскому напрямку.
В рамках нашей оборонительной операции в Харьковской области с целью возвращения утраченных территорий в начале текущей недели вооруженные силы Украины совместно с подразделениями Национальной гвардии и других силовых структур ведут боевые действия. К настоящему времени наши части вклинились в тыл противника на глубину до 50 километров. За время боевых действий в Харьковской области мы уже освободили 20 сел. Общая площадь возвращенных под контроль Украины территорий на Харьковском и Южно-Бугском направлениях составляет более 700 квадратных километров.
На Харьковском и Південно-Бузькому напрямках складает понад 700 квадратных километров.
В Москве сообщения о тяжелом положении российской армии в районе Балаклеи не комментируют. При этом Киев дает понять, что удары ВСУ под Харьковом – лишь первая фаза контрнаступления. В частности, по данным CNN, в правительстве Украины до конца года намереваются вернуть контроль над Херсонской областью. Задача минимум – вся территория на западном берегу Днепра, в том числе города Херсон и Новая Каховка, где находится гидроэлектростанция и канал, по которому Крым снабжается пресной водой. В Вашингтоне осторожно оценивают такие перспективы возвращения под контроль Киева Херсонской области до конца нынешнего года – довольно амбициозная задача. Впрочем, источники CNN в Пентагоне считают, что она остается выполнимой, если Украина будет и дальше демонстрировать успехи на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны подчеркнул, что Киев намерен развивать успех, а приоритетом нового бюджета страны будет оборона и безопасность.
Провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільними заступниками.
Провел совещание с главой правительства, министром финансов, профильным заместителем руководителя офиса по проекту бюджета на следующий год. Понятно, что это будет бюджет воюющей страны. Представители правительства презентуют параметры проекта, но я сейчас отмечу некоторые важные пункты, политически важные пункты. Первый. Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритет номер один.
Перше, понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки і оборони. Це буде пріоритетом номер один.
Что касается помощи США, то президент Байден одобрил поставки новой партии вооружений Украине на $675 миллионов. Об этом сообщил министр обороны Ллойд Остин в рамках конференции глав оборонных ведомств на базе «Рамштайн» в Германии, на которой обсуждается долгосрочная поддержка Украины в противодействии России. Это уже пятое заседание в таком формате. Первая встреча прошла 26 апреля. В ней участвовали министры обороны из 43 стран.
Мы создали эту контактную группу, поскольку свободный мир стремится удовлетворить самые насущные потребности Украины. Но сегодня эта контактная группа должна договориться о поддержке отважных защитников Украины в течение длительного времени. Это означает срочный переход к инновациям в нашей оборонно-промышленной базе с фокусом на то, чтобы обеспечить Украину инструментами, которые ей понадобятся для трудного пути вперед.
Параллельно в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, привезший президенту Зеленскому хорошие новости. Вашингтон выделяет Украине еще один пакет помощи в $2.7 миллиарда. О том, на что будет потрачена основная часть пакета, пока не сообщается. Известно ли, что она пойдет на долгосрочные проекты. Военная помощь включит в себя поставки гаубиц, боеприпасов, бронированных машин скорой помощи и противотанковых систем.
Спустя 6 месяцев после российского вторжения защитники Украины продолжают мужественно бороться за свободу своей страны, и президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. США предоставляют помощь в сфере безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами из более чем 50 стран, чтобы поддержать оборону Украины. Предоставляемые нами возможности рассчитаны на то, чтобы обеспечить максимальную эффективность на поле боя.
Заявил Блинкен на встрече с Зеленским. При этом агентство Bloomberg выяснило, что США негласно передавали Украине высокоточные снаряды Excalibur с GPS-наведением. Это следует из оказавшихся в распоряжении журналистов документов, в которых указано количество и каналы распределения этих боеприпасов. В частности, из отчета Пентагона следует, что ведомство намерено потратить порядка $7 миллиардов на пополнение запасов снарядов Excalibur. В Вашингтоне от комментариев отказались. Высокоточные снаряды используются используется в 155-миллиметровых гаубицах, радиус поражения составляет 40 километров. По словам экспертов, стоимость одного снаряда М-982 «Эскалибур» может доходить до $106 000. На основании ряда документов, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg, можно сделать вывод, что в этом году в распоряжении Пентагона было около 900 снарядов, но сколько именно из них предназначалось для Украины, неизвестно. Ценность «Эскалибур» состоит в том, отмечают военные эксперты, что таким снарядом цель поражается с первого выстрела, и они, вероятно, использовались для точечного поражения российских командных пунктов в восточных и южных областях Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Даже пророссийские каналы признали тяжелое положение российских войск в районе Балаклея Харьковской области. Аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, с которым беседует журналист русской службы «Радио Свобода» Сергей Добрынин, считает, что украинская армия, скорее всего, поведет наступление на город Купинск, южнее города Изюм.
Ну, в логике украинской сил, как мы видим, их продвижение, да, то есть они сейчас движутся именно в район Купинска, и при этом, как мы понимаем, не связывались какие-то напряженные бои там за Балаклею или Шевченково, оперативные задачи совершенно другие. Это действительно либо вот в случае успешности наступления отрезание линии снабжения от Изюма, даже для этого не нужно брать сам Купинск, достаточно взять линии снабжения под огневой контроль в сочетании с наступлением к югу, который от Изюма, который, в принципе, продолжается уже достаточно долго. Даже украинский генштаб объявлял несколько недель назад о взятии населенных пунктов на этом направлении. А это действительно может привести к отрезанию всей изюмской группировки от снабжения и, возможно, даже последующее окружение или эвакуации, что, в свою очередь, снимет угрозу с северной части Донбасса и позволит ВСУ сосредоточиться на отражении атак на направлениях в Донецком и на линии Бахмут-Солидар-Северск. А с другой стороны, в принципе, мы все еще не знаем масштаба задействованных резервов. Возможно, задача этого наступления может быть просто такой демонстрация инициативы, перехват и вынудить российские силы, те резервы, которые остались на Востоке. Речь идет о группировке войск сил «Центр», 3-м армейском корпусе, наконец, крупным российским формированием в районе Бирюча Белгородской области. Задействовать все эти силы на отражение украинского наступления вместо того, чтобы проводить собственные наступательные действия. В таком случае это просто еще один ход вот в этой вот, как это называет тот же Гиркин, «войне за инициативу», когда ВСУ вынуждают противника играть по украинским правилам. Если до сих пор, до начала Херсонского наступления, как раз-таки именно действия Украины скорее были реакцией на российские в той или иной мере, то сейчас именно что украинское командование старается диктовать, навязывать ход войны, и пока это у них в какой-то степени, как мы видим, получается. Сложно сказать, сколько действительно осталось у тех сил, группировки войск сил «Запад», в частности, первой танковой армии, которая находилась на Изюмском направлении. Сложно также оценить состояние и ситуацию в мобилизованных формированиях, так называемых ЛДНР. Опять же, внезапно возникает вот эта вот Росгвардия, из которых уже делают героев, вот эти вот Самарский и Башкирский СОБР, которые, видимо, выполняют или там либо какие-то оккупационные функции, либо затыкали фронт. Ну и, соответственно, единственное, что понятно, что эта группировка достаточно сильно ослаблена после неудачных попыток наступления на Славянск с севера. И, в принципе, также, скорее всего, значительные силы оттуда были отведены, в том числе на южное направление, для потенциального отражения украинских наступлений на Херсонщине, на Запорожье, а может и для собственных наступательных действий на запорожском направлении, которые, правда, пока не начались. Про российские источники говорят там, что удар на кулаке ВСУ сосредоточили до 15 танков, видели совершенно разную технику, наступление поддерживают немецкие панцергаубицы 2000, самоходные артиллерийские установки, системы залпового огня «Град» и так далее. Мы не можем оценить именно количество резервов, но понятно, что они достаточно выглядят достаточно неплохо подготовленными и действуют достаточно решительно. То есть, если у тебя там только вот эти вот 15 танков, ты не будешь ими проходить 30-40 километров, если только ты не российский командир батальона образца февраля 2022 года. То, что действует настолько решительно, настолько резко, настолько глубоко, говорит о том, что у них, скорее всего, достаточно резервов для такой масштабной операции. По опыту украинских наступательных действий на Херсонщине и ранее к северу от Харькова, мы видим, что если украинцы считают, что у них есть достаточно сил для развития наступления, то, скорее всего, они у них есть.
О наступлении вооруженных сил Украины на позиции российской армии рассказывал аналитик группы Conflict Intelligence Team. Кирилл Михайлов, с ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
С охотой на ведьм в стиле российской пропаганды сравнили оппоненты власти очередное письмо бывших депутатов грузинской мечты. Они продолжили нападки на посольство США в Грузии, обвинили его в развертывании агентурной сети для смены власти и втягивания страны в войну. Агентами при этом сочтены практически все представители оппозиционного единого национального движения, а также критикующие власть НПО и СМИ. Раскритиковал сегодня посольство США и лидер правящей партии Иракли Кубахидзе. Мзия Парисишвили следит за происходящим.
Американская агентура не менее опасна, чем российская, предупреждает четверка депутатов, ушедших из грузинской мечты. В очередном антиамериканском письме они напоминают обществу, как с первых дней независимости Грузии, еще при президентстве Эдуарда Шеварднадзе, посольство США активно и насильно внедряло свою агентуру в ряды грузинской власти, а потом способствовало революции роз, а значит и антиконституционным, и антигосударственным действиям. При этом ни единого слова не сказано о многомиллионной поддержке США за эти 30 лет независимости, помощи в развитии демократии, защите прав человека, борьбе с коррупцией, реформах, социальных, образовательных программах, защите и реставрации памятников исторического и национального наследия. Это не входит в набор тем, вновь поднимаемых Сузаром Субари, Михаилом Кавелашвили, Дмитрием Хундадзе и Гурамом Мачарашвили. Их логическая цепь включает лишь на всех тех представителей бывшей власти, нацдвижения, НПО, которые сейчас оппонируют под руководством посольства США власти нынешней, что и следует из слов депутата Гурама Мачарашвили.
Мы логически связали факты в наших предыдущих письмах и пришли к выводу, что в Грузии часть НПО, представители радикальной оппозиции, делали антигосударственные и антиконституционные шаги. И с логическим связыванием этих фактов обнаружилось, что посольство США поощряло и координировало все это.
Теперь, по мнению четверки, посольство США задействовало эту агентуру для поляризации смены власти в стране и открытия второго фронта против России. Четверка ссылается на список так называемых грузинских агентов США, который был опубликован на одном из проправительственных интернет-ресурсов с ярко выраженной антизападной позицией под заголовком «Американская агентура в Грузии», то есть «Рабы и рабы рабов». В этом списке большинство оппозиционеров и представителей НПО, но Кавелашвили, Субари, Хундадзе и Мачарашвили хотят скорректировать и дополнить его. Бывшие мечтатели вовсе не считают, что очередным письмом они не учли призыв премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он неделю назад, хотя и защитил конституционное право на свободу выражения депутатов, подчеркнул заслуги США и посла Келли Дегнан и отметил, что такая риторика вредит интересам страны. Но, судя по сегодняшней реакции бывших и нынешних депутатов грузинской мечты, для них важнее интересы правящей силы. Письмо стало своеобразным ответом на вчерашнее заявление посольства США после ускоренного утверждения парламентским большинством поправок к закону о прослушках. «Этот закон отдаляет Грузию от европейской интеграции», заявило посольство США. Председатель правящей партии Иракли Кубахидзе утверждение американского дипкорпуса о рисках, содержащихся в законе, назвал ложью и дезинформацией, выразив надежду, что в будущем у посольства не проскользнет такая ложь в оценках. Но тем не менее, сославшись на деликатность вопроса, Кубахидзе отказался обсуждать тему американской агентуры и напомнил, что их дороги с ушедшими депутатами разошлись вместе с представлениями о гласности закулисной информации.
Речь идет об определенных деликатных темах, о которых нельзя говорить. К примеру, когда речь заходит об агентуре, на какую бы страну она ни работала, нам, правящей партии, трудно разворачивать эту тему. Даже если стопроцентная правда в этих письмах. Подтверждая или опровергая, мы создадим себе серьезную проблему.
И еще.
Даже если я буду знать, что есть конкретный агент, я не буду вступать в обсуждение этой темы.
Отметил Иракли Кубахидзе. Лидер фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе подвергла власть критике за разжигание антизападной риторики. Эта четверка является обычной частью грузинской мечты, ее продолжение. Они поручения получают от Бедзины Иванишвили. Все это служит одной цели – усилить антизападную риторику и нанести еще больше урон интересам Грузии. И таким образом увеличить российское влияние в Грузии. Осторожный оптимист по поводу возможной отмены антизападной риторики не оправдался. Призыва премьер-министра Ираклия Гарибашвили хватило лишь на паузу в антиамериканских выступлениях и затишьем перед бурей, поездкой Гарибашвили в Брюссель. Он вернулся, четверка продолжила писать письма, и, вероятно, эта активность продлится по крайней мере еще 3 недели до отъезда главы правительства, теперь уже в США, на Генассамблею ООН. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже до сих пор мы у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не винти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Кети Бутюришвили.
Вашингтон предоставит Украине, Грузии и другим странам Центральной и Восточной Европы военную помощь в размере $2 миллиардов. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена. США выделят Украине около $1 миллиард. Остальная сумма будет распределена между 18 странами, сообщили в Госдепартаменте. Российское посольство в самопровозглашенной республике Абхазия на русском и абхазском языках опубликовало на своем официальном сайте соглашение о передаче России госдачи Пицунда. В документе указано, что объект, передаваемый в собственность Российской Федерации, включает в себя движимое и недвижимое имущество, за исключением земельных участков и участка акватории моря. Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу соглашения. Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок. На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне. Эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Абхазии, сказано в соглашении. Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет. Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа. Грузинские археологи сообщили о сенсационном открытии в селе Орузмани Дманинского муниципалитета. В слоях возрастом почти 2 миллиона лет обнаружен зуб древнего человека. Как пишут грузинские СМИ, находка – премоляр нижней челюсти раннего представителя рода Homo. Группа археологов из Национального музея Грузии, изучающая каменный век, обнаружила памятник Орузмани еще в 2019 году в ходе разведывательных работ. Первой находкой исследователей стал зуб саблезубого тигра. Эти животные прекратили свое существование на Южном Кавказе 1,5 миллиона лет назад. Научный руководитель экспедиции Георгий Бединашвили уверен, что открытие возродит интерес ученых Грузии, а село Орузмани будет обозначено как место расселения древних евразийцев. Эти люди – ровесники наших знаменитых Зезвы и Мзии, первых европейцев. И здесь мы нашли, грубо говоря, зуб их двоюродного брата, что полностью меняет представление о распространении древних евразийцев, древних евразийских гоминидов на территории Грузии, сказал Бединашвили. Исследователи прозвали древних людей грузинскими именами. Зезва Имзия, напоминает агентство «Новости Грузия».
С региональными новостями была Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В опубликованном Агентством развития США списке рекомендаций по противодействию коррупции речь идет и о Грузии. Содержание доклада стало причиной очередного витка полемики между представителями власти и оппозиции. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Общий список рекомендаций USAID включает прекращение помощи коррумпированным режимам и введение санкций в отношении коррумпированных чиновников высокого уровня. В документе отдельно описывается ситуация в Грузии, где ссылкой на грузинское отделение Transparency International приведен детальный обзор реформ, проведенных в Грузии в рамках борьбы с клептократией с 2004 года. Согласно выводам международных экспертов, для этого явления характерно вертикально интегрированная коррупция в верхах, поэтому использование ресурсов власти для личного обогащения и политического влияния с помощью расхищения государственных средств является одной из порочных форм правления.
С 2004 по 2012 год в Грузии были проведены реформы государственного сектора, от сокращения бюрократии до пересмотра налогового законодательства и улучшения государственных услуг, что привело к сокращению взяточничества. В этом контексте упоминается реформа патрульной полиции, проведенная в течение года после революции РОС, которая привела к сокращению взяточничества на 80%.
Однако, как говорится в документе, после 2012 года окно возможностей вновь стало сужаться.
За последние десятилетия стало ясно, что богатейший олигарх Грузии захватил государство, что привело к безнаказанности коррумпированных чиновников, растущую экономическую зависимость Грузии от России и тайный бизнес олигарха в России. Антиреформация реформаторские элементы постепенно возвращают себе власть, поэтому приведенные оценки должны поддержать более активное вмешательство правительства США. Инструменты воздействия могут включать замораживание помощи коррумпированному правительству, усиление общественной дипломатии и введение санкций в отношении коррумпированных чиновников высокого уровня.
Говорится в публикации. За документом последуют санкции против конкретных лиц. Так оценил документ один из лидеров нацдвижения, депутат Леван Бежашвили.
Международное сообщество осведомлено, что после 2012-го коррупция стала визитной карточкой правящего режима. Установление олигархического режима привело к усилению коррупции в верхах, поэтому приведенная в документе терминология является своеобразным диагнозом правящей элите. За публикацией подобных материалов обычно следуют санкции в отношении некоторых лиц, поэтому в ближайшее время следует ожидать конкретных санкций в отношении узкого круга лиц. В противном случае станет невозможно обращение ситуации вспять. Деолигархизация Грузии невозможна без санкций.
Грузинской мечте выводы международной организации сочли неприемлемыми. Лидер правящей партии Иракли Кубахидзе назвал заявление организации абсурдом. Еще дальше пошел депутат Иракли Кадагишвили, по мнению которого рекомендации USAID основаны на ложных выводах.
Это абсолютно предвзятое и политически ангажированное заявление. Оно основано на лжи и преследует грязные интересы определенной группировки. Я не знаю, какой интерес могут преследовать авторы этого послания. По всей видимости, они не знакомы с грузинским законодательством и работой наших институтов власти.
А по мнению депутата Ираклия Заркуа, документ подрывает доверие населения Грузии к американским организациям.
Я хотел бы обратиться к послу США в Грузии, госпоже Дегнан. USAID является организацией, которая уже много лет поддерживает Грузию в ряде реформ. Однако туда внедрены люди, которые акцентируются тиражированием тем, придуманных активистами национального движения. До 2012 года Грузия находилась на 70-м месте в индексе коррупции, а сейчас мы на 31-м месте. Таковы оценки международных организаций. Как можно утверждать, что страна тонет в водовороте коррупции? Это свидетельствует лишь о том, что организация опирается на неверные выводы руководителя международной прозрачности, госпожи Эки Гигаури. Это та госпожа, которая была одним из капитанов МВД в бытность министра Вано Мирабишвили.
Подчеркнул депутат. В целом, документ является справочным ресурсом для сотрудников USAID, работающих в странах, глубоко погрязших в коррупции, особенности для тех, чьи граждане открывают возможности для реформ, поясняется в документе. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Представители прессы, экспертного сообщества, работающие на юго-остинском направлении, отмечают, что после смены власти информационных поводов в самопровозглашенной республике стало в разы меньше. Эту политическую паузу многие считают непозволительной роскошью для новой команды. Несмотря на то, что до парламентских выборов еще полтора года, борьба за депутатские мандаты уже началась. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Политическая жизнь в Южной Осетии как будто замерла. Местные эксперты сравнивают последние два месяца с мертвым сезоном. Слишком затягивается формирование исполнительной власти. Это настораживает избирателя, потому что наводит на мысли о каких-то противоречиях в окружении президента. Но не это затягивание, не какая-то бюрократическая загруженность, на которую в частных беседах жалуются новоиспеченные управленцы, не аудит бибиловского наследия, не могут быть оправданием для политической паузы. Она чересчур затянулась, говорит политический редактор «Основы» Руслан Тотров.
Инертность нового южноосетинского руководства политического меня, конечно же, удивляет и в некоторой степени даже печалит, поскольку совсем не за горами выборы в республиканский парламент. Полтора года – это ничто. Я напоминаю, что Небиловская партия «Единая Осетия» все еще там, все еще имеет большинство. И, соответственно, главной задачей господина Гаглоева и его команды, я неоднократно, между прочим, публично об этом уже заявлял, является окончательный разгром Небиловского наследия. А ядром этого наследия и стало, по факту, после падения матодесантного президента, партия «Единая Осетия». Поэтому новый руководитель государства Алания вместе со своими единомышленниками, по моему разумению, должен уже сейчас, в том числе в публичном пространстве, работать над разгромом «Единой Осетии». Этого не происходит.
Есть расхожее мнение, говорит Руслан Тодоров, что после избирательной кампании господин Гаглоев и те люди, которые обеспечивали ему победу на президентских выборах, расслабились и решили отдохнуть на лаврах. Дескать, спасибо, дорогой избиратель, но дальше мы сами, потихоньку, без резких телодвижений.
По факту получается, что они не делают телодвижений вообще никаких, и при этом перед Аланом Гаглоевым целый ворох проблем, созданных прошлой властью, и проблем, которые нужно решать. Громкие уголовные дела, расследования, способные повлечь за собой не менее громкие уголовные дела. Я также хочу вам напомнить, что приходил к власти господин Гаглоев с флером обещания о создании правового государства, о системных реформах, о том, что республика, безусловно, не может быть суперпрезидентской монархией, каковой она стала при господине Бибилове, и рядом полномочий придется поделиться с парламентом. Конечно же, мы все сейчас ждем шагов со стороны Алана Гаглоева. И если президент со своей командой просто спустит это все на тормозах, вольно, невольно, уже абсолютно второй вопрос, то, конечно же, избиратель будет задаваться вполне справедливым вопросом. А что это такое было и для чего вообще мы, граждане Южной Осетии, привели этого человека к власти?
Сопредседатель движения «Союз Алания Россия» Рлан Киликсаев называет причины мертвого политического сезона.
Здесь сошлось сразу несколько факторов. Во-первых, на президентских выборах победила не просто команда президента, а широкая оппозиционная коалиция. Поэтому и согласование при кадровых решениях происходит больше. Похожую ситуацию мы наблюдали и после выборов Тибилова в 2012 году. Тогда на министерские посты претендовали представители разных политических объединений. Поэтому Кабмин тогда тоже формировался медленно, почти что 7 месяцев. Во-вторых, торопиться не звал никому. Москве явно сейчас не до нас. Опять же, лето отпусков. Традиционно мертвый сезон в Южной Осетии.
По мнению Роланда Киликсаева, несмотря на то, что на поверхности не булькало, политические игроки без дела не сидели. Люди строили планы, проводили консультации, договаривались. Им будет что показать избирателю осенью, когда закончится сезон отпусков и спадет жара, говорит Ролан Киликсаев.
Насколько я знаю, сразу несколько партий планируют на осень провести свои съезды. Одно из первых проведет НХАС. Президент должен передать партию новому председателю. По Конституции он приостанавливает свое членство в политической организации. На этом съезде могут прозвучать какие-то программные заявления. Еще одно ожидаемое событие – это съезд «Единая Осетия». Там главная интрига – будет ли избран председателем партии Анатолий Бибилов. Это дает ему право участвовать в заседаниях парламента. Кроме того, есть информация, что еще несколько инициативных групп хотят зарегистрировать свои политические партии. Ну и, конечно, 5 сентября закончились депутатские каникулы. Я думаю, что в парламенте этой осенью будет не скучно.
И в чем, по-вашему, веселье?
Партия власти в меньшинстве, да и доминирование оппозиции тоже не очевидно. И тем, и другим придется договариваться с третьими силами. Искать компромиссы между собой. Тем более, этой осенью им придется формировать заново судебную систему.
Это был сопредседатель движения «Союз Алания Россия» Ролан Киликсаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Грузии. Грузии вновь заговорили об изменениях в закон об общих судах, принятых парламентом в конце прошлого года. По утверждениям правозащитников и оппозиции, они призваны укрепить контроль над судами, что противоречит конституции страны. Оспорить их в суде соответствующие инстанции решили оппозиционные депутаты. О каких именно законодательных изменениях идет речь, расскажет Серго Бригвадзе.
Новый иск в Конституционный суд, над составлением которого сейчас работают представители оппозиции и некоторых НПО, касается нескольких положений закона об общих судах. В частности, речь идет о спешно принятых в прошлом году парламентом поправках, которые, по мнению критиков, направлены на усиление контроля над судьями. Речь идет о привлечении их к дисциплинарной ответственности за выражение неуравновешенных, несоразмерных или политически мотивированных мнений. Кроме того, за нарушение правил поведения судей могут отстранить от дел, а также понизить в должности, перевести в другой суд или освободить от должности. Причем решение принимает подконтрольной правящей партии Высший совет юстиции, утверждает представитель нацдвижения Леван Бежашвили.
Это целый ряд конкретных статей, которые ограничивают свободу судей и используются советом юстиции, кланом и грузинской мечтой для осуществления дополнительного контроля над судьями. Поэтому считаю, что иск, подписанный членами парламента, должен в ускоренном порядке рассмотреть Конституционный суд, и только таким образом мы помешаем клану и правящей партии утвердить тотальный контроль над судебной властью.
Это не первый иск, поданный в Конституционный суд с целью оспорить принятые парламентом поправки. Это попытка ослабить независимых судей, запугать их и запретить им высказывать свое критическое мнение, написали 14 судей первой и апелляционной инстанции еще в прошлом году в открытом письме, направленном в парламент. А в апреле текущего года пятеро из них решили оспорить законодательные изменения в Конституционном суде. Они заявили, что законодательные изменения серьезно ограничивают их права. К примеру, их смогут наказать за публикацию в соцсетях текстов против российской оккупации или войны в Украине, а также за выражение солидарности уязвимым группам или меньшинствам. Впрочем, процесс до сих пор не сдвинулся с места. В случае же, если иск подадут представители парламента, суд будет вынужден рассмотреть его в ускоренном порядке, как приоритетный, говорит председатель НПО «Индекс демократии Грузии» Эка Цимакуридзе.
Внесенные грузинской мечтой изменения в закон об общих судах серьезно ограничивают права судей, а также аннулируют важные гарантии их независимости. Поэтому эти нормы не соответствуют Конституции. Сейчас очень важно, чтобы Конституционный суд своевременно, без затягивания процесса, рассмотрел вопрос конституционности этих изменений. Они же явно противоречат целому ряду европейских стандартов.
Об этом говорится и в докладе Венецианской комиссии, опубликованном в июне текущего года. Расширение полномочий Высшего совета юстиции, перевод судей без их согласия, а также новые и нечеткие разъяснения дисциплинарных проступков могут негативно повлиять на свободу выражения мнений судей и внутреннюю судебную независимость, говорится в документе. Подобные нормы в грузинском законодательстве существовали и раньше, с 2004 по 2006 год, говорит юрист-правозащитник Лия Мухашаврия.
Вообще, с самого начала на судей возлагали такую ответственность, и не было конкретных критериев, по которым бы можно было оценить действия судей. Все это привело к тому, что свобода суда была практически аннулирована. За этим еще при правлении Саакашвили последовал серьезный скандал. Из-за жестких рекомендаций международных организаций парламент Грузии был вынужден изменить этот закон, поскольку свобода судей означает освобождение их от наказания со стороны каких-либо органов. Сейчас парламент вернул механизм наказания судей и передал его Совету юстиции. Это ужасный прецедент, поскольку и это признано на международном уровне, Совет представляет действующий клан.
Адресаты обвинений или представители власти эту тему не комментируют. Впрочем, позиция их давно известна. Еще перед принятием изменений они заявляли, что выражение неуравновешенных, несоразмерных или политически мотивированных мнений нарушают независимость, беспристрастность и авторитет судебной власти и противоречат Конституции. Решать же этот вопрос уже будет суд. Для подачи соответствующего иска необходимы подписи 30 депутатов, которые оппозиционные парламентарии обещают собрать в ближайшие дни. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас о том, что писали, о чем читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Агентство «Абхазский пресс» сообщает, что руководитель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба встретилась с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Натаном Рейсом и руководителем организации «Бридж» Камилой Санзава. Глава миссии МККК представил Гули Кичба судмедэкспертов, которых подготовил МККК. «Это очень приятно, что молодые люди добровольно и активно участвуют в миссии МККК. Они обучаются важному для Абхазии делу – это экспертиза останков», – отметила Гули Кичба. Глава миссии МККК в Абхазии Натан Рейс отметил, что организацию «Бридж» представляют специалисты, которые уже работают и в будущем будут заниматься поиском и выяснением судеб пропавших без вести. Руководитель организации «Бридж» Камила Санзава рассказала о том, как создавалась организация. В 2017 году миссия МККК провела в Агу сессию для студентов исторического и биолого-географического факультетов. Первоначально нас было 10 человек, но осталось 8, которых обучили в МККК. До 2019 года мы работали вместе с экспертами из Аргентины и приобрели колоссальный опыт. В зимний период, когда не производилась эксгумация, мы ездили на различные тренинги в Москву, Италию, в африканские страны. Пандемия, начавшаяся в 2020 году, не позволила привлечь международных экспертов. Вот уже 2 года мы самостоятельно осуществляем всю работу. Наша команда делится на 2 группы – археологов и тех, кто работает с останками. С 2021 года мы зарегистрировались как организация. Информацию о потенциальных местах захоронения мы получаем от МККК, а техническую работу осуществляем сами, рассказала Санзава. Блогер Дмитрий Максимович Дмитрий Мужба на своей странице Facebook пишет, что психологический парадокс политической элиты заключается в том, что при наличии независимого государства, пусть и со слабой экономикой, но со сложившейся общностью и институтами, власть раз за разом принимает решения, которые откровенно противоречат долгосрочным интересам государства и нации. По его словам, декларируемая независимость загадочным образом сопровождается попытками лоббирования законов, сам дух которых противоречит конституции страны. О том, что законы и решения у нас нередко принимаются группами влияния в собственных интересах и за каждым решением стоят конкретные люди, можно не говорить. Но есть и другой момент – психологический, когда при весьма очевидных аргументах против, обладая поддержкой граждан страны, наши политики с упорством, достойным лучшего применения, пытаются навязать необоснованные решения, необходимость которых непонятна большей части населения. Причины такого поведения лежат, на мой взгляд, в том числе психологической зависимости наших элит от своего советского прошлого и подсознательной тяги его вернуть. Ведь, как известно, жизнь тогда была лучше. Эта ностальгия по советскому прошлому лейтмотивом звучит в речах российских политиков и чиновников. Да и наши высшие чины с удовольствием в застольной беседе вспоминают славные комсомольские годы. И все бы хорошо, но есть одно «но». В Абхазии выросло уже несколько поколений, для которых пионерия, комсомол и прочие культурные коды советской эпохи не означают ровным счетом ничего. Молодые люди привыкли жить в собственной стране, и независимость является для них высшей ценностью. Многие из них росли в неполных семьях, не имея достатка, учились в полуразбитых школах, без света, но с надеждой на лучшую жизнь. Сегодня жизнь в Абхазии изменилась, но вместе с эпохой накопления капитала возник конфликт ценностей, зачастую приобретающий форму поколенческого конфликта. Значительная часть людей молодого и среднего возраста не готова жертвовать частью суверенитета ради материального благополучия. У поколения 30-летних есть опыт выживания в тяжелых условиях, и в отличие от многих представителей старшего поколения, ностальгирующих о счастливом и беззаботном прошлом, высшей ценностью они ставят свободу и независимость, пишет блогер. В интервью Независимой Республике начальник управления энергосбережения Казбыта, РУП, Черноморэнерго, Алхаз, Чанба рассказал о работе главного энергетического ведомства. Он сообщил, что по городу Сухум за счет собственных средств Черноморэнерго установила 1300 приборов учета в приоритетном порядке в проблемных районах города. Эта работа сейчас продолжается. Запланирован еще один этап закупки приборов учета. Это не дешевое оборудование, поэтому разом покрыть всю республику, к сожалению, не удается. Основной эффект этих приборов учета, помимо автоматической передачи показаний, это автоматическое отключение за неуплату. То есть выставляется порог, если у вас на счету нет оплат, и прибор в автоматическом режиме обесточивает абонента. К примеру, в Гагарском районе у нас, к сожалению, был конфликт с абонентом. Мы приходим к человеку, говорим: у тебя большие долги, мы тебя должны отключить. Он в большинстве случаев начинает скандалить, а то и в драку лезть. Что касается правоохранителей, то когда система будет налажена, там в принципе ни в какой силовой поддержке не возникает необходимости. Нашим абонентам не с кем просто будет ругаться или скандалить. Прибор учета находится, к примеру, на столбе напротив дома. Он сам отключает и сам включает подачу электроэнергии. Алхаз Чанба уточнил, что будет предусмотрена ответственность абонента за порчу прибора учета. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Технический прогресс нередко сопровождается издержками. Так получилось и с разного рода гаджетами, которые во многих странах стали запрещать использовать детям на уроках. С начала нового учебного года запрет ввели и в школах Сухуми. Что из этого вышло, расскажет Виталий Шария.
У каждого времени свои проблемы и вызовы, в том числе и в школьной жизни. Вот и недавняя напасть, когда из-за коронавирусной пандемии во многих странах, в том числе в Абхазии, школы подолго закрывались на карантин, а так называемое обучение на удаленке приносило мало пользы, вроде бы уже осталось в прошлом. Но вот сразу после нынешнего начала нового учебного года в Сухуми был введен запрет школьникам пользоваться на уроках мобильными телефонами. Осуществляется он по-разному. Где-то доводилось слышать, учитель предлагает всем ученикам положить свои мобильники на отдельно стоящий стол или в специальную корзинку на этом столе. Так и вспоминаются кадры из давнего выпуска «Ералаша», где молодой еще Геннадий Хазанов в роли учителя-новичка командует сдать оружие, и его ученики складывают на стол все свои рогатки. Где-то дело ограничивается строгим требованием не доставать их на протяжении всего урока из сумок и ранцев. Но при этом, как признавалась мне одна сухумская пятиклассница, у некоторых в ее классе остается все же соблазн незаметно достать их и также незаметно для учителя зависнуть в телефоне. Так ее сосед приноровился держать смартфон под столом или прятать его в свой большой пластиковый пенал, лежащий на столе. Эхо Кавказа связалось сегодня с начальником управления образования администрации города Сухума Астандой Таркил. И вот что она сказала.
После пандемии у нас стал вопрос, что все время дети копаются в телефонах. Никогда не было такого, чтобы мы не говорим, что телефоны не нужны. Но дорогостоящие телефоны с интернетом, гаджеты не нужны на уроках. Они должны слушать учителя и не отвлекаться. А там связь с родителями могут держать у себя недорогой телефон, кнопочный в машине.
Одна сухумская мама жаловалась, что сейчас ее сына еще труднее отучить от постоянного сидения в телефоне, чем когда-то было трудно отучить от совской пустышки. Это уже проблема для психологов. Недавно по абхазскому телевидению психолог Центра гуманитарных программ Анжела Ладария рассказывала.
Очень часто как психологам обращаются с запросом, как спасти ребенка от телефона. То есть они зависают, у них появляется уже зависимость от телефона. Такую фразу сказал один малыш: я быстренько сейчас пойду в школу, я сейчас отучусь, приду быстро, сделаю уроки и сяду в телефон. Вы знаете, какое было удовольствие в фразе «сяду», зависну в телефон.
А тот мальчик из 5 класса, который прячет смартфон в пенал, не может оторваться, как видим, от него и на уроке. Есть и такая проблема: облегчая доступ к текстовым сообщениям, фотоматериалам, видеороликам, играм, интернету и социальным сетям, гаджеты вроде бы облегчают процесс обучения, но при этом цифровые устройства потенциально могут уменьшить внимание, которое уделяется усвоению материала, и потому знания быстрее забываются, а еще возникает возможность для списывания на контрольных, поэтому они могут быть вредны для обучения. Разумеется, Абхазия далеко не первой столкнулась с этой проблемой. Наоборот, из-за блокады республики в 90-е годы интернет и сотовая связь сюда добрались только к середине нулевых годов. Решив сегодня познакомиться с мировой практикой, я узнал, естественно, через все тот же интернет, что большинство школ в разных странах склоняется к запрету использования гаджета во время занятий. Учителя и администрации учебных заведений считают, что дети должны общаться онлайн, играть в электронные игры, смотреть видеоролики и слушать музыку, но только во внеурочное время. Одной из первых стран, введших табу на использование цифровых устройств на территории школ, были Филиппины. В этой стране уже в 1999 году местным департаментом образования был издан приказ о запрещении пользования сотовыми телефонами и пейджерами во время школьных занятий. Напомню, что в Абхазии тогда о мобильной связи только слышали. Звучат сегодня, впрочем, и другие голоса, что при умелом рациональном использовании гаджеты учеников могут и должны быть хорошим подспорьем в труде педагога. Когда мы связались с пресс-секретарем министра образования и языковой политики Абхазии Асланом Кутели, он сказал о запрете. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.